Данное сообщение, материал, создано и или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. А еще хочу вам рассказать, что уведомление о нарушении порядка распространения информации от Роскомнадзора получил сегодня сервис Яндекс.Музыка с требованием заблокировать доступ к нашему подкасту. Мотивировка. Ложные сообщения об актах терроризма или иная недостоверная общественно значимая информация, распространяемая под видом достоверных бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу на полстраницы водицы. Хочется, чтобы вы знали и передали другим, это пока законно, передавать сообщения о нас и от нас, что кроме Яндекс.Музыки есть другие агрегаторы подкастов, есть, собственно, Медузы, ее приложение, умеющее обходить блокировки, есть телеграм-канал Медуза Лайф и YouTube-канал подкаста Медузы. Я вас уверяю, ложной информации у нас в подкасте минимум, а то, что есть, это ошибки, а не преднамеренное введение в заблуждение, и Роскомнадзор понимает это не хуже нас с вами, но отрабатывает свой номер. Что ж, пускай. Я же, как обычно, скажу, это что случилось? Подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Извините, что начал с нашего частного события, а не сразу с темы. Тем более, что тема такая, как будто последние времена вот-вот наступят, апокалиптическая. Говорить будем о ядерном потенциале России. Москва дает понять Западу и Украине, что может применить ядерное оружие. А оно у нее вообще в каком состоянии? Вот буквально есть чем нанести такой страшный удар. Сейчас обсудим. Рад представить Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Вы когда-нибудь распространяли недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверной?
Надеюсь, что нет.
Я надеюсь, что нет. И какое это удачное совпадение. Надеюсь, что впредь и не будем этого делать. Поговорим с вами сейчас по существу про ядерный арсенал России. Много угроз есть, на которые намекает Кремль. Отдельные главы регионов, смотрим в сторону Чечни, прямо говорят о необходимости нанесения ядерного удара. Times пишет, что по наблюдениям за передвижением сил не такие уж и беспочвенные могут быть эти угрозы. В общем, есть некоторая такая нервозная обстановка. Очень хочется понять про тактическое ядерное оружие, про стратегическое, про то, что есть у России, что есть у Соединенных Штатов. Может ли это быть применено прямо вот буквально? В таком ли это состоянии, чтобы применяться? Тем более, что, повторюсь, всякие разговоры про нанесение ударов по территории Украины или где-нибудь над Черным морем ради демонстрации звучат. Вопрос в лоб. Первый, если можно. Что у России есть из тактического и стратегического?
Замечательный вопрос. Я начну, пожалуй, предварив это двумя уточнениями. Первое, я выступаю здесь в личном качестве, моя позиция не отражает позицию Организации Объединенных Наций или Института ООН по исследованию проблем разоружения. А второе, что по большей части вещей, про которые мы будем с вами говорить, нет официальной информации, мы можем судить только по открытым источникам, никаких допусков, естественно, у меня тоже нет. Теперь, возвращаясь к непосредственному ответу на ваш вопрос, что мы знаем точно? Единственную информацию о российском ядерном оружии, которую мы знаем точно, это информация, которую Россия и США обмениваются в рамках договора по СНВ о стратегических наступательных вооружениях. Там установлен потолок в 1550 развернутых боезарядов у каждой из сторон. Соответственно, они отчитываются ежегодно, на каком уровне находятся их ядерные силы. Согласно этим официальным данным, у России есть 1474 развернутые боеголовки на стратегических носителях. Это, соответственно, межконтинентальные баллистические ракеты подводных лодок и то, насколько там засчитываются тяжелые бомбардировщики, то есть бомбардировщики, которые могут в случае чего долететь до Соединенных Штатов или куда-нибудь, откуда они могут нанести удар по Соединенным Штатам. Это мы знаем точно, потому что эти данные — это данные официального договора. Что касается всего остального, дальше мы уже начинаем смотреть на данные, которые собирают эксперты по открытым источникам, пытаются их сопоставить. Наиболее авторитетными здесь являются Ханс Кристенсен и Мэтт Корда из Федерации американских ученых, и они тоже ведут вот этот постоянно обновляемый, так сказать, дайджест ядерных сил всех стран мира. По их данным, у России где-то около 6 тысяч в целом вообще ядерных боеголовок, из них 4500 примерно активных, остальные — это которые ожидают уничтожения или, скажем, снятые со службы, но все еще не разобранные. То есть вот примерно такой порядок цифр. Мы точно знаем про 1474 развернутых стратегических, всего где-то, по оценкам экспертов, 4,5, соответственно, около 2000 нестратегических считается, что тоже есть.
Правильно ли говорить, что тактического ядерного оружия у Российской Федерации сильно больше, чем у Соединенных Штатов? У второго по численности ядерного арсенала игрока в этом клубе. Надо сказать, что все остальные игроки сильно дальше отстоят. Третий по счету Китай. У него прямо на порядок действительно меньше боезарядов, боеголовок. И это одна из особенностей, собственно, российского арсенала, что тактического ядерного оружия довольно много относительно стратегического.
Ну, у нас не так много действительно больших стран, у которых, в принципе, много ядерного оружия. Как вы правильно сказали, запасы и арсеналы США и России, они просто подавляют все остальное, что есть у остальных семи обладателей. Насколько можно судить, опять же, никаких там нет данных. Но да, насколько можно судить, у России сильно больше нестратегического ядерного оружия. Но другой вопрос, что именно это нестратегическое ядерное оружие. А нестратегическое ядерное оружие — это вообще примерно все, что угодно. И в советское время было практически все, то есть там были бомбы, ракеты, минометные мины, специальные артиллерийские выстрелы для артиллерии. Когда мы доходим до систем, связанных с флотом, там вообще какой-то паноптикум был, там противолодочные ракеты, торпеды, якорные донные мины, артиллерийские снаряды береговой артиллерии, стационарные переносные инженерные мины ядерные. Система ПРО Москвы первоначально была тоже ядерная. То есть вот все эти боеголовки, я не знаю, насколько стоит переживать про донные ядерные мины, которые есть на балансе у вооруженных сил России. Но по факту, да, даже если вычесть все это, получается, что у России всего больше. И у России есть такая добрая, в кавычках, ну или не в кавычках, традиция иметь системы двойного назначения. То есть у вас есть ракета, например, какая-нибудь крылатая ракета воздушного базирования Х-101, и у нее же есть ядерная версия Х-102, соответственно. У вас есть ракетный комплекс «Искандер», он же может нести и ядерную боевую часть. У вас есть этот вот новый сверхзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», в целом он тоже может нести ядерную боевую часть. Поэтому в плане носителей особенно довольно гибко дело здесь обстоит, что мы можем предположить, что все эти вещи действительно могут быть доставлены куда-то. Другое дело, что, опять же, по моему мнению, это делается не для того, чтобы вам как раз обеспечить максимальную доставку ядерного оружия, а просто чтобы вам себе облегчить жизнь. Вам не нужно 10 систем лепить, вы делаете одну сразу же, ядерную и неядерную. Это сильно дешевле. В основном, конечно, вас интересует неядерная, потому что ее можно где-то использовать, с кем-нибудь повоевать. Но заодно, в случае чего, она в теории может быть ядерной.
Самое время для наивного вопроса. А чем отличается стратегическое ядерное оружие от тактического? Кроме мощности и возможности послать ракету на орбиту, которая с орбиты упадет на территорию противника.
Стратегическое и нестратегическое ядерное оружие — это артефакт холодной войны и артефакт того, как договаривались Советский Союз и США, и где они были расположены в отношении друг от друга. Никакие другие ядерные державы, Индия, Пакистан, Китай, Франция, Великобритания, не разделяют свое ядерное оружие на тактическое и стратегическое. Когда договаривались впервые, вообще появилась эта концепция какого-то договора по контролю над вооружениями, были интересны в первую очередь те системы, которые могут достичь территории друг друга. Отсюда взялись 5500 километров, которые заложены в определении, но по большому счету, например, вот стратегическая авиация, там Ту-95, наши стратегические бомбардировщики, Ту-160, они считаются носителями стратегических ядерных сил, но при этом они замечательно могут использоваться и не для этого. Если с ракетой у вас есть сложности, потому что все-таки вы не можете запустить, например, стратегическую ракету на 500 километров, у вас просто не получится такая траектория, вы ее не проложите, то ничего не мешает стратегическому бомбардировщику подняться в воздух, запустить ракету на меньшую дальность. То это во многом условность, но в целом, чтобы придать какую-то этому все-таки смысл развлечению, тактическое — это то, что используется на поле боя, условно говоря, где-то недалеко, а стратегическое — это то, что может доставить на межконтинентальную дальность.
Тоже наивный вопрос. Зачем столько ядерного оружия накопили Советский Союз и Соединенные Штаты? В чем была тактика, в чем был атомный сценарий перерастания холодной войны в горячую фазу вот этого апокалипсиса? Ну, потому что если начать применять то, что есть, во-первых, трудно остановиться, во-вторых, с имеющимся количеством ядерного оружия северное полушарие просто местами сгорает, местами становится совершенно непригодным для жизни. Южное полушарие, ну, тоже перестает быть пригодным для жизни человека. Это фантастическое количество очень опасного оружия. Как эта гонка развивалась, почему никто не мог остановиться на каком-то разумном пределе?
Ну, это мы еще сократились довольно заметно с пиков 80-е годы. Вот сейчас мы говорим там 4 тысячи, 5 тысяч, там были десятки тысяч у Соединенных Штатов и Советского Союза. Звучит немножко безумно, действительно, как и вообще все связанное с ядерным оружием. К счастью, оно применялось всего один раз в 45-м году, ну, два раза, но последовательно. Но вообще, если начинать об этом всем думать профессионально, это все вводит вас в темное, неприятное место. Но у этого есть своя логика. Как только вы начинаете всем заниматься, начинаете рассчитывать и смотреть, сколько вам чего нужно доставить, до каких целей, то появляется своя внутренняя логика. Например, если у вашего оппонента есть 10 тысяч боеголовок, развернутых на ракетах, то если вы планируете нанести первый удар и всех уничтожить в первом ударе, вам нужно тоже 10 тысяч боеголовок. То есть это не только от полного безумия и неограниченности ресурсов, но у вас есть какие-то военные планы, которые в том числе требуют поразить все боеголовки противника. И в принципе, в целом, поскольку мысль об необходимости уничтожения большого количества мирного населения все-таки не очень хороша сама по себе, и, наверное, даже людям не хочется об этом сильно говорить, то в целом применение ядерного оружия, оно планировалось в так называемом контрсиловом ударе. То есть вы наносите свой ядерный удар не по городам, а по вот базам противника, уничтожая его ядерное оружие. Проблема, конечно, в том, что заодно вы наносите по центрам управления, которые совпадают со столицами, с главными городами, а ваши базы находятся довольно недалеко от городов, поэтому города все равно накроют, но это как-то приятнее и лучше звучит. Поэтому, да, вот сколько там шахт ракетных у США, вам нужно как минимум столько до них донести своих ракет.
Какой стратегии перешли потом? Ну, в частности, Россия на что опирается в своей стратегии? И тут неизбежно надо поговорить про триаду, конечно.
Стратегия ядерной войны как таковой, опять же, сейчас не очень популярна. Если мы вспомним еще в начале этого года, главы всех пяти ядерных стран подписали совместное соглашение, переподтвердив формулу Горбачева-Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителя, она не может быть развязана. В целом это какое-то такое общее направление мысли политической и стратегической, что ядерная война в целом при любом результате не будет иметь победителей в том плане, что мир для них будет лучше, чем до этой войны. Поэтому применение ядерного оружия стратегического уж точно, оно такое немножко магическое в том плане, что после того, как запустились сотни стратегических ракет, дальше уже не особо имеет значения, что именно вы делаете. Вы запускаете все, что у вас есть по обозначенным каким-то целям и какое уж тут ведение войны. Что касается нестратегического ядерного оружия, о нем мы знаем очень мало, какие там могут быть планы для его применения. Судя по тому, как это планировалось в холодную войну, его планировали использовать много как, в том числе как просто очень мощную артиллерию, например, уничтожать там порты, уничтожать скопления, в том числе там бронетехники, какие-нибудь аэродромы, но это тоже есть замечательная книга «Сценарий ядерной войны в Южной Европе», если я правильно сейчас воспроизвожу, которая, собственно, по архивным документам рассматривала, как именно могла выглядеть эта ядерная война. И там из отчетов прямо люди, которые отвечали за это дело, они писали, что, ну, в целом план такой, но, насколько мы предполагаем, после применения ядерного оружия, скорее всего, все будет идти не по плану, поэтому нужно будет много импровизировать, потому что очень много всего непонятного. А еще есть замечательный тоже пример по этому поводу, когда в холодной войне в Европе, в Германии было развернуто американское тактическое ядерное оружие, планировалось, что это было сделано, чтобы сдерживать преимущество Советского Союза в технике, в живой силе, которая была подавляющим там, и что вот вы этим тактическим ядерным оружием будете танки останавливать, танковые колонны, идущие на вас в Германии. Я как-то общался с человеком, который был офицером, ответственным за как раз ядерное оружие, на самом низком тактическом уровне в этой Германии, и он говорит, что традиционная идея о том, что передавалось командование офицерам непосредственно на поле боя, что вроде как на вас танки поехали, вам некогда запросить командование, поэтому вот вы будете решать, когда это нужно, что это делалось не для гибкости и не для того, чтобы вот вовремя могли применить ядерное оружие, а как раз чтобы его никогда никто не применял, потому что командир на земле, он прекрасно понимает, что от ядерного оружия будет сильно больше проблем, чем пользы. Вы его примените, там, не знаю, на вас ветер подует, вас им же и накроет, дальность у вас небольшая, какой-то танк, может быть, вы достанете, но танк, скорее всего, до вас все равно доедет и вашу позицию уничтожит. То есть было много вопросов в целом, можно ли это действительно все хорошо применять на поле боя, потому что, скорее всего, от этого тоже начался полный хаос. Полноценных учений, ну, они были, конечно, вот это вот печально известное в СССР на Тульском полигоне, США тоже пытались как-то это все моделировать, но вообще, в целом, к счастью, никогда нам не приходилось на практике смотреть, что именно будет, если начать использовать ядерное оружие. много у него есть негативных сторон, и, в общем-то, это не волшебная палочка, которая все проблемы решает.
Хорошо, про триаду, если можно, можете объяснить, как это на земле, на воде и в воздухе Россия нивелирует недостатки в своих вооружениях, в том числе в обычных, тем самым гарантируя свою безопасность?
Ну да, идея заключается в том, что у вас есть системы, расположенные на земле. Если мы говорим про стратегические, это будут шахтные ракеты, которые в шахтах защищены отчасти от первого удара. Часто у кого есть, у США, например, нет, но у России, например, очень активно развернуты мобильные баллистические ракеты, которые перемещаются по грунтовым дорогам. Были в свое время железнодорожные комплексы, были планы по созданию нового «Баргузин», но в итоге его отменили. То есть это вот одна часть, которая находится на земле, которая за счет своего рассредоточения большого или за счет перемещения, она вот снижает уязвимость, или за счет инженерно-технических сооружений. У вас есть подводные лодки, которые находятся под водой, на патрулировании какая-нибудь одна или несколько находится все время, и считается, что их довольно сложно обнаружить при этом, и, соответственно, сложно уничтожить. И на случай, если, опять же, будет нанесен первый удар, подводные лодки наносят ответный удар, делая это первый бессмысленным, потому что к вам все равно прилетит. И есть тяжелые бомбардировщики, которые дают вам определенную гибкость, потому что если вы запустили МБР, она уже долетит и все уничтожит. У вас нет возможности ее отозвать обратно. То же самое с ракетой подводных лодок. Бомбардировщик может лететь несколько часов до цели, вы их в воздух подняли, куда-то там направили, и, если что, можете отправить команду и возвращаться обратно. Но, опять же, все это... То, что сейчас кажется таким устоявшимся и само собой разумеющимся, вам нужна триада, чтобы что-то оставалось после первого удара, и вы могли нанести ответный удар. Но это тоже во многом результат холодной войны и результат во многом того, как внутри ядерных государств различные ведомства боролись за пирог бюджетный. То есть и армия США, и флот США, и воздушные силы очень хотели себе какое-нибудь ядерное оружие, потому что, ну, это было самое главное оружие тогда, и если бы без него остались, то, соответственно, вы были с клуба больших игроков внутри вашей страны. То есть в целом могло быть, например, и диада обойтись, скажем, без бомбардировщиков. Ну вот случилось так. Потом под это, конечно, подвели вот теоретические обоснования, что вам нужно именно три. Но в таком виде существуют ядерные силы и на данный момент США, и у России. Китай тоже стремится создать себе полноценную триаду с подлодками, у них все еще не очень дело хорошо обстоит. Но, например, ни Франция, ни Британия, уже у них нет триады, хотя тоже первоначально строилась на этом.
Подходим к самому интересному и самому, на самом деле, неизвестному. Что из того, что у России есть, боеспособно? Как это вообще можно оценить, учитывая и уровень секретности, и даже тот факт, что, как показали последние события, само руководство, политическое руководство страны и командование армии, видимо, переоценивает качество этой самой армии, слишком оптимистично смотрит. Как это вообще проверяется? Теоретически же все эти боезаряды раз в 10 лет, да, смотрят, чего они на ходу, не на ходу?
Насчет 10 лет я вам не скажу. Конечно же, следят, чтобы они находились в какой-то рабочей форме. У нас есть Министерство обороны, 12-е главное управление, 12-е ГУМО, которое занимается поддержанием этого всего в боеспособном состоянии. Вообще, в советское время, в годы Холодной войны, ядерное оружие тестировали очень просто, его взрывали на полигонах. Это делалось как для того, чтобы создавать новые образцы, но, в общем-то, вы могли и со старыми что-то проверить, посмотреть, работает ли оно, в каком состоянии оно находится. В Советском Союзе последнее ядерное испытание было в 90-м году, это 32 года назад. Последнее испытание в атмосфере, это было в 62-м году, это, соответственно, 60 лет назад, если я правильно помню. Это вот когда вы что-то могли реально взорвать на Земле в условиях близких к реальным. С тех пор никто, ну, Китай, по-моему, в 93-м году, или Франция, кто-то из них последний испытал, никто из больших ядерных держав, и вообще никто, кроме КНДР, особо этим не занимается. Все полагаются на моделирование. То есть за время, когда вы проводили эти испытания, накопилось очень много данных, и вы эти данные, соответственно, используете для того, чтобы определять параметры. Если вы производите новые боеголовки, вы опираетесь на вот эти вот данные, которые вы получили. Но да, действительно, практического испытания не проводятся, и люди, которые участвовали в тех практических испытаниях, они уже ушли, я думаю, в основном в мир иной. То есть если начальник 12-го ГУМО вот, в 90-е годы, генерал Маслин, он лично еще взрывал что-то там на полигонах, закладывал бомбы, то текущий глава 12-го ГУМО Игорь Колесников, насколько я понимаю, нет. Он уже сильно моложе, чем вот это вот поколение, которое ушло. Есть стандартное, конечно, техобслуживание. Там, условно говоря, например, у вас третий есть в самой боеголовке, у которого период полураспада 12 лет. То есть у вас каждые 12 лет в половину меньше этого третья становится. Поэтому нужно его туда добавлять. Есть какие-то там конкретно механических компонентов, сроки годности, соответственно, которые тоже меняются. Но в целом это, я думаю, понятная стандартная практика, которая просто выполняется и производится. То есть мы не знаем, как это все будет работать. Надеюсь, никогда нам не придется узнавать, как это будет все работать. Но вот практических или близких к практическим испытаниям нет. Есть регулярные тренировки того же 12-го ГУМО по перемещению боеголовок с хранилищ, по различным другим именно процедурам. Потому что нестратегическое ядерное оружие, насколько можно судить в России, оно хранится отдельно от носителей, то есть оно не развернутое. Есть так называемые центральные базы хранения ЦВХ, их там 10, по-моему, в России. Вот там все боеголовки расположены, и в случае, если вам нужно будет его, не дай бог, применить, ну, смотря, опять же, в зависимости от того, что вы применяете, если это бомба, то она там хранится в собранном виде, если это боеголовка от какой-нибудь ракеты, то тоже в зависимости от ракеты она может в полевых условиях каких-нибудь присоединяться к носителю, где-то, может, туда нужно привезти ракету. Насколько можно судить, вот эти вот тренировки производятся именно в перемещении, хранении, обеспечении безопасности боеголовок во время транспортировки, но, конечно, не в применении.
Про то, как эти тренировки проходят, как этот процесс развертывания происходит, насколько он заметен, тоже очень интересно. Запомню себе спросить вас обязательно. Хочется понять технически, это что собой представляет. Ну, то есть далеко ли шагнули технологии и то, что было наделано в Советском Союзе, в том числе в позднем, насколько это надежная, что ли, техника, насколько сложная?
В плане боеголовок и таковых, я думаю, что там нет особо никаких революционных изменений. Опять же, ни у нас, ни даже у американцев. Есть большое изменение технологическое, как раз вот это вот моделирование, которое позволяет вам, скажем, проводить виртуальные испытания, смотреть, как там будет вестись с каким-нибудь новым материалом что-то. Но в плане именно самой боевой части там ничего особо не менялось, да и не нужно особо меняться. Там довольно все-таки долгий шел процесс. Именно по выработке того, как бы сделать это все максимально надежным, максимально простым и максимально вот работающим. То есть оно должно всегда срабатывать, когда оно должно срабатывать, и никогда не срабатывать, когда оно не должно срабатывать. Этому много времени посвятили мы, американцы, и вроде здесь нет особо никаких ни проблем, ни особых необходимостей в улучшении. Опять же, как я сказал, совсем новые боеголовки сейчас никто не производит, потому что вы именно не можете их испытать. То есть у вас как бы есть данные, моделирование и прочее, но все-таки нельзя быть на 1000% уверенным, что оно точно сработает, а вам нужно, чтобы оно точно сработало. Там запас прочности и всего этого, там несколько раз он заложен, чтобы точно все получилось как нужно, потому что ядерное оружие — это вот какая-то ваша самая-самая последняя надежда, которая должна точно сработать у вас. Не должно быть такого, что оно не сработает. Что менялось, что модифицировалось, конечно, это средства доставки. То есть у нас, например, старые ракеты выходят, заменяются на новыми. Тополь заменили на Тополь-М, а теперь заменили на Ярс, уже заканчивают Воевода, которая вот самая у нас старая ракета, и она уже такая. Вот по поводу Воевода есть некоторые вопросы, насколько она сейчас в состоянии, но вроде собираются заменять наконец-то на Сармат. В этом году обещают нам каким-то образом поставить его на боевое дежурство, не очень понятно как, потому что испытания летные, насколько мы знаем, еще не закончены, но посмотрим, еще не конец года. Ну и не в этом году, так в следующем. В общем, вот это вот, собственно, сама система доставки, они, конечно, обновляются, они меняются, они регулярно испытываются, и МБР у нас летают, и мы видим, что они в целом достигают точек заданных. С тактическими вещами, наверное, чем сложнее, чем-то проще, но, опять же, «Искандеры» вроде летают по большей части, «Кинжал» даже мы видели применение несколько раз в этом году. Так что, судя по всему, средства доставки тоже работают.
Про подготовку. Она насколько видима? Потому что, когда вы говорили про вот это управление, которое занимается ядерными силами, недавно была новость про то, что там заметили перемещение, и это может быть, да, либо подготовкой, либо знаком, что мы можем это сделать. Ну, то есть, такой не последний инструмент в предельном последнем деле. Показать, что мы начинаем подготовку. Насколько она скрытная вообще, а насколько это демонстративно могло быть сделано, в том числе в последний раз?
В целом, как я уже сказал, подобные учения проводятся регулярно. Вы хотите, чтобы ваши солдаты, специалисты понимали, что им нужно делать в случае чего. Эти вещи должны быть отработаны, отработаны до автоматизма. И у нас есть регулярные учения, в том числе учения стратегических ядерных сил. У нас есть учения «Гром», пару раз проводились. Поэтому вполне может быть, что речь идет именно о как раз обычном же поведении для подготовки подобных учений. В принципе, все вот эти вот центральные базы хранения находятся, опять же, насколько можем судить по данным с американской стороны, по всяким утечкам, под очень тщательным контролем и спутников, и других средств разведки, как раз чтобы заметить любую необычную активность, потому что любая необычная активность на этих складах будет означать, что что-то вот происходит, или вам посылают сигнал, или что-то готовится, но... Пока все, что мы слышали от Запада, это то, что никакой необычной активности или активности, которая бы заставила их считать, что что-то прям готовится, мы не видели. Я не знаю, честно говоря, можно ли посылать сигналы таким путем, потому что сливать видео проезжающего где-то поезда специально и надеяться, что оно именно попадет туда, кто нужно, и тот, кто нужно об этом узнает, это как-то слишком сложно. Вам можно просто какими-нибудь машинами поездить вокруг центров хранения, и вы пошлете этот сигнал значительно лучше, никуда ничего не сливая, поэтому я, честно говоря, предположил бы, что это просто вот попалось по 12-го ГУМО на чью-то видеокамеру, как сейчас все попадает, собственно говоря, на видеокамеры, чтобы не происходило. Если страна планирует послать сигналы, то, я думаю, это абсолютно несложно сделать. Все за такими же вещами точно друг друга следят, поэтому я думаю, что если бы такое случилось, то об этом мы бы уже узнали. И более того, я думаю, что об этом бы мы узнали напрямую, без всяких, опять же, утечек, потому что это очень большое событие, которое непонятно, как его сдержать, по большому счету. Но, судя, опять же, по стратегии американцев в последнее время, они уж точно бы объявили об этом максимально широко, чтобы максимально создать международное давление и не допустить этого сценария.
Допускаете ли вы, что, ну, если потребуется, если политическое руководство захочет, это может быть сделано скрытно? Под словом «это» я подразумеваю, не знаю, взрыв над Черным морем или где-то в степях Украины.
Я, честно говоря, не вижу, по большому счету, никаких плюсов от того, чтобы делать это скрытно, потому что ядерное оружие, в первую очередь, все-таки политическое оружие. Это не оружие поля боя уже довольно давно, и вы, скорее всего, хотите достичь политической цели и достичь ее, скорее всего, какими-то политическими же мерами. То есть чем меньше ядерное оружие будет применяться, тем лучше будет для всех участвующих в этом процессе. Поэтому уж точно опускать часть, при которой вы посылаете сигнал, сделайте то-то, иначе мы применим ядерное оружие, никто не будет, потому что вдруг этого будет достаточно, и вам не надо будет применять ядерное оружие, потому что если будет недостаточно, потом уже, да, можно сделать что-нибудь другое. Но можно, скажем, провести ядерные испытания, обычные на полигоне, это тоже повысит вот какой-то следующий уровень. Была у нас такая Южноафриканская республика в годы апартеида, и у них было ядерное оружие, около 6 бомб они сделали, но у них не было доктрины применения ядерного оружия. То есть они не планировали его никуда применять. Вот в их доктринальных документах было написано, что вы делаете. В случае, если на вас нападают, и вы считаете, что там все очень плохо, то вы объявляете, что проведете тест ядерный. Второй пункт, вы начинаете подготовку к тесту. Третий, вы проводите тест. Это все. И вот у них был план, что где-то на этом спектре США вмешаются, потому что они не захотят вот этого всего, и вмешаются на их стороне, помогут им избежать войны там с Кубой или с Советским Союзом или с кем-то еще. Поэтому, я думаю, никто не будет пропускать эти ступеньки на пресловутой лестнице эскалации. Это просто незачем делать.
Очень успокаивающе звучит то, что вы говорите. Ваша рациональность убаюкивает и утешает, я бы сказал. Но в качестве итога я предложил бы два совершенно жареных вопроса. Я их не стесняюсь, потому что что-то такое я часто слышу, в том числе, когда люди высказывают эти суждения с опасением. Собственно, первый вопрос из этих двух итоговых. Если Москва, Кремль, Путин решат применить тактическое ядерное оружие, оно вообще взлетит и прилетит туда, куда его отправили, или не факт, по вашему мнению?
Это хороший вопрос. Ядерное оружие при всем при том, как и любое оружие, оно делается не ангелами на небесах, оно делается людьми, и, как и все, соответственно, системы, сделанные людьми, они могут не сработать. Если речь идет о применении любого оружия, очень редко, когда вы исходите из того, что вы один раз применили один снаряд, и все, на этом война закончилась. Происходит из того, что вы запускаете, например, 1000 снарядов, из которых, может быть, 100 не сработает, но вам, в общем-то, все равно, примерно это все равно закладывается. Поэтому, конечно же, существует не нулевая вероятность, что отдельное конкретное изделие не сработает, в том числе, может быть, потому что средства доставки не сработают или полетит как-то по-другому, или что-то еще. Поэтому, наверное, если вдруг мы начинаем говорить про такие неприятные вещи, как применение ядерного оружия, это тоже очень большой вопрос будет к людям, которые будут организовывать, что именно вы хотите сделать. Потому что если вы поместите его на ракету, запустите эту ракету, ракета там не так полетит и упадет сразу же на вас, то, наверное, это как бы не тот результат, на который вы рассчитываете. Поэтому, опять же, скорее всего, вы, наверное, захотите что-то, что точно не упадет на вас, поэтому, наверное, это будет воздушное базирование, что-нибудь самолета, что-нибудь где-нибудь подальше, возможно, действительно над морем. На случай, если оно упадет в море и не взорвется, то об этом, может, никто не узнает, и тогда можно будет как-нибудь это тоже все списать. У нас бомбы падали в моря неоднократно за холодную войну, многие из них так и не нашли. Так что я думаю, да, это очень большая, конечно, ответственность. И если попытаться его применить, оно у вас не применится, ну, конечно, это, наверное, очень будет плохо для любого имиджа страны, которая попытается это сделать. Дополнительный, наверное, минус к, скажем так, вероятности применения ядерного оружия, потому что, ну, помимо того, что вообще, по большому счету, главная политическая роль ядерного оружия, она как раз заключается в том, что его не применяют никогда. Есть этот ореол страха, ужаса, конца света, уничтожения цивилизации, который наступит, если начать его применять, поэтому давайте мы не будем этого делать. Если вы его применили, а конца цивилизации не наступило, то это открывает очень много разных вопросов. В чем ценность тогда вашего ядерного оружия? И, может быть, что-то с вами можно сделать, что раньше не делали, потому что его боялись, а оказалось, что вроде как не так и страшно. В общем, это очень большой ящик Пандоры. Не просто так его не применяли с 1945 года, в том числе потому, что, и это, наверное, тоже имеется в виду, так что, возвращаясь к вашему вопросу, гарантий, конечно же, нет. Как это можно организовать и обеспечить? Ну, это, слава богу, не моя задача. Будет моя задача, я бы не стал ей заниматься.
Второй вопрос такого же порядка. В Советском Союзе были люди, которые буквально могли остановить ядерную войну. Есть очень известные легенды, несколько преувеличенные, на самом деле, случаи с Станиславом Петровым, офицером, который в 83-м году зафиксировал пуски межконтинентальных ракет в Соединенных Штатах и верно при этом оценил, что это ложь, срабатывание тревоги, кнопку не нажал. Тут надо оговариваться, что не все от него зависело, не так все и кинематографично. Это, повторюсь, скорее такая красивая легенда и важный случай личной ответственности, личного мужества. Вот как вы говорили про офицеров в Германии, которые принимали решения на месте. Но при всем уважении к Петрову, не будем упрощать реальность. Наверное, даже больший вклад, вот когда мир стоял на грани Третьей мировой атомной последней войны, внес Никита Сергеевич Хрущев, который пошел на компромисс, который, в общем, вышел из Карибского кризиса, да, вместе с Кеннеди, но тут еще вопрос, кто больше уступил. Как вы полагаете, сейчас есть в Кремле и дальше по цепочке, вплоть до последнего, не по значимости, а вот в принятии решения в этих действиях офицера, который мог бы помешать применению ядерного оружия, не отдать приказ, саботировать его, не выполнить? Может ли такой приказ быть невыполненным в современной Российской Федерации?
Я, наверное, не берусь судить, могут ли такой приказ быть выполнен или не выполнен. Я, пожалуй, в этой сфере не специалист, но вообще ситуация, при которой решение применения ядерного оружия передано одному человеку, это не очень комфортно для нас всех ситуация. Это, опять же, получилось относительно случайно в годы Холодной войны, потому что было ожидание, что по вам могут нанести первый ядерный удар. Если по вам его уже нанесли, у вас не будет времени созывать парламент, проводить голосование, вам нужно отвечать в течение, там, не знаю, 15-20 минут. Поэтому вот решение, оно остается за президентом, за премьер-министром, за председателем коммунистической партии, смотря у кого как. И в этом плане подразумевается и ожидается, что если такой приказ будет отдан, он будет выполнен. На этом, собственно, основано ядерное сдерживание. Есть очень много дискуссий, особенно вот после Дональда Трампа, что, может быть, это как надо менять, потому что вроде как давать такую власть в руки одного человека — это не очень хорошая идея. И, может быть, скажем, с первым ударом хотя бы это каким-то образом ограничить. Ладно, бог с ним, с ответным. Если в одного что-то летит уже, то пусть приказ отдает. Но чтобы первый приказ нужно было, чтобы несколько человек подтвердили, и чтобы это не могло быть нанесено в одиночку. Но даже в Соединенных Штатах это никуда не прошло. Идет дискуссия, но по-прежнему президент, глава страны принимает это решение. Опять же, на практике мы никогда не видели, к счастью, как это может происходить. Мы знаем историю о том, как когда Ричард Никсон последние уже дни Уотергейта, когда он был в очень таком плохом состоянии перед уходом в отставку, вроде бы как его министр обороны обратился к военным, которые должны были заниматься именно реализацией ядерного приказа, и сказал, что любые эти вещи пропускайте через меня. Если Никсон дает вам приказ, сначала спросите меня, чтобы вроде как избежать от этого всего, но тоже не очень понятно, насколько это апокрифично и насколько бы это было реализовано или не реализовано на практике. К сожалению, очень большая разрушительная сила ядерного оружия, и, к сожалению, во многом из-за этой силы оно передано вот под прямое руководство политического руководства страны. И, наверное, самый лучший все-таки вариант — не допускать его применения, отдачи приказа его применения, приближения к его применению, потому что не хочется, честно говоря, рисковать, и не хочется ставить многие жизни, очень много всего на кон, надеясь, что какой-то один человек в цепочке не выполнит приказ.
Не скажешь лучше. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Это был Андрей Баклицкий, старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения. Время ваших писем, хотя одно от Роскомнадзора я вам уже зачитывал сегодня. Ну что ж, давайте почитаем другие, более приятные. Не вижу подписи, но вот что нам слушатель отправил. Как человеку, большую часть жизни прожившему в Украине, очень сильно режут слух слова «украинский», «украинцы» и тому подобное, и по правилам русского языка, и по политическим мотивам, куда же без них сейчас, правильно говорить «украинский», «украинцы» и тому подобное. Пожалуйста, используйте правильную форму. А я использую, дорогой слушатель, правильную. Я говорю украинцы и украинские, а еще я хоть и большую часть жизни говорил на Украине, что, в общем, правильно, все еще правильно по-русски, но теперь говорю в Украине, потому что это более нейтрально теперь звучит и менее травмирующе для многих людей, в том числе наших слушателей. Как вы можете понять, я готов меняться, а вот как другим людям говорить, я указывать не собираюсь, нет у меня такой привычки, не хочу ею обзаводиться, у меня вон есть несовершеннолетний сын, есть кого повоспитывать. Другое письмо от Дмитрия, большое, прочту выдержку из него. Дмитрий пишет про статью с историей защитника Азовстали Михаила Дианова и потом продолжает. Прочитав статью полностью, у меня не возникло особых сомнений в рассказанном, однако я задумался о том, что это уже далеко не первое свидетельство о насилии над военнопленными в Российской Федерации. Так, я, Дмитрий, сокращу на ходу, вы продолжаете. Было бы наивно предполагать, что этого не происходит с другой стороны, особенно в ситуации, когда поведение пророссийских сил на оккупированных территориях дает Украине стороне полный моральный карт-бланш на подобные действия. И вот тут у меня возникают огромные сомнения в попытке актуальных медиа играть на нейтральной стороне. Я не смог найти ни одного рассказа о жизни российских военнопленных в независимых медиа, кроме истории из одного образцово-показательного лагеря, куда возят, похоже, абсолютно всех журналистов и правозащитников. Более того, достаточно часто можно видеть видео с применением знаменитых ВОГ-17, это, надо заметить, гранаты, осколочные гранаты дронами по уже раненым и небоеспособным российским солдатам. Прикрепляю видео, чтобы не быть голословным. Также можно вспомнить о расстреле российских пленных в марте в Черниговщине. Данный инцидент затерялся в тумане войны, про него никто не вспоминает, его никто не расследует. Ведь очень часто для работы на пропагандистские цели не нужно врать, а лишь достаточно публиковать только удобные для тебя факты, остальное же умалчивать. Я допускаю, что ваше издание искренне симпатизирует Украине и невольно умалчивает темную сторону ее действий. Ничего не могу сказать, дорогой Дмитрий, про пропаганду, я ею не занимаюсь, про симпатии к Украине нашего издания, ну пусть издание как-то отвечает за себя, главный редактор, например, формулирует «могу сказать за себя», у меня симпатии обычно, я стараюсь быть нейтральным, при этом разве не естественно сочувствовать слабому? Разве это не задача независимых медиа дать голос той менее слышимой стороне, потому что громкая, официальная басом Коношенкова сама о себе заявит? Про расстрел российских солдат, о котором вы пишете. Они были ранены, их добили, по сути, на какой-то дороге. «Медуза», и не только «Медуза» писала. Я не могу забыть эти видеокадры. И ясно помню, что это было на нашем сайте. Сочувствую ли я солдатам, которых добивают? Нет сомнений. Тем более, это мои соотечественники. Семье каждого убитого, каждому раненому могу сказать, это все горько и напрасно. Этого просто не должно было случиться. Готов ли я, в том числе после таких кадров, утверждать, что эта война с обеих сторон одинаковая, что все одно и то же, хоть российский плен, хоть украинский, хоть действия украинской армии, хоть действия российской, точно нет, не готов. Украинская ситуация и российская очень разные. Одни напали, другие защищаются. Одни сильнее, другие слабее. Одни, ну то есть мы и наши с вами сограждане, вообще-то не правы. Люблю ли я родину при этом, даже в ее неправоте, и желаю ли ей и ее людям лучшего? Да. Конечно, люблю. Но надо ли мне сделать так, чтобы в моем доме неправоты совершалось меньше, в том числе рассказывая о беде соседа, о том, как мы себя там ведем? Полагаю, что надо. Полагаю, что это не противоречит моим чувствам к своей родине. Так, пока не пришло новое уведомление из Роскомнадзора, на этот раз за зашкаливающий пафос, попрошу вас, расскажите, пожалуйста, друзьям, что кроме Яндекс.Музыки есть и другие не менее удобные платформы, на которых по-прежнему выходит «Что случилось?». И что у нас все те же самые страницы для сбора пожертвований на работу издания support.meduza.io и save.meduza.io. Это подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. Конец.